Бишкекте таңкы саат 8, ООДА Азаттык радиосу жаңырып баштады. Саламатсыздарбы кадырман радио кагармандар, Азаттык 5 март дүйшөмбү күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Алдыдагы мүнөттөрдө сиздер өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы орчундуу жаңылыктардан угасыздар, эмесе алдыдагы жарым саатта. Бишкекте жарандык активисттер, оппозициялык маанайдагы саясатчылар бир күчкө биригүүгө аракет кылууда.
Саясий конкуренция жок эле мына 2020-жылга карата түзүлүш керек да. Абдан да күчтүү саясий күч.
Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин депутаты Аида Салянованын мандатынан ажыратты. Сириянын өкмөттүк күчтөрү Чыгыш Гутанын чейрек бөлүгүн ээлешти.
18 февралдан бери токтобой жаткан өкмөттүк күчтөрдүн жана алардын өнөктөштөрүнүн соккуларынан бери дегенде 600 жакын тургун мерт кетти.
Ушул жана башка жаңылыктар дүйнөлүк басма сөзгө баяндама. Унутта бараткан сөздөрдү кайрадан жаңырткан Шайлоо Дүйшөев менен сөз дайыра түрмөгүндө угасыздар, Азаттык менен бирге болуңуз. Алем, бүгүн бизге кабарларды улам жаңылап Замира Кожобаева айтып турмакчы. Азырге эсепчиме микрофонду берем, ал акыркы жаңылыктар менен таанышырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Токмоктук автокырсыктан дагы 3 киши налып болду. 4 мартта Чүй улусунун Токмок шаары менен Кемин район ортосундагы айланма жолдо унаалардын кагышуусунан бир адам ошол жерде жан берип, 10 ашуун ооруканага жеткирилген. Кечке жуук дагы 3 киши өмүр менен кош айтышкан, өзгөчө кардалар министрлиги билдирди. Айрым маалыматтар боюнча мерт кеткендер бир үй бүлө мүчөлөрү болушкан. Кабарга караганда жүргүнчү ташыган кичи автобус Балыкчыдан Бишкекке кел атып, жүк ташуучу унаа менен кагылышкан. Кечээ Бишкек Ош жолундагы аварияда да 4 адам менен кечиресе 4 адам жашоо менен кош айтышты, арасында 11 жаштагы бала бар. Бүгүн Бишкекте сот реформасын талап кылган митинг болот, акция Жогорку соттун алдында өтөт, анда жарандык коом өкүлдөрү жана сот укук коргоо тармагындагы жемкорлукту жана мыйзам бузууларды токтотууга чакырышмакчы. Уюштуруучулардын билдирүүсү боюнча митинг мыйзамдуу түрдө мэрияга кабар берилип макулдашылган. Акция жалпы Кыргызстанда да өтөрү кабарланган, ага ылайык аймактарда да жарандык коом өкүлдөрү жергиликтүү соттордун алдына биз коррупциядан тажадык деген ураа менен чыгышат. Журналисттерди жана адвокаттарды колдоо үчүн акча чогултууланууда. Уюштуруучулардын билдирүүсү боюнча жалпысынан 398,595 сом чогулду. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы Медиа Фокус коомдук уюмунун эсебине жакынкы күндөрү 53,000 сом которгон. Экс президенттин доосунан жыгылган журналисттерди колдоо үчүн акча чогултуу өткөн жылдын декабрь айында сөз эркиндигин коргоо комитети тарабынан башталган. Демилгечи Адил Турдукуловдун Азаттыкка билдиргенине караганда, акция бул маселеге коомчулуктун көңүлүн бурдуруу максатында болгон.
Элди дагы бул маселеге көңүл бурдуруу максатында биз ошол сумманы чогултуп баштаганбыз. Мен ошол максатта Жогорку соттун алдына чыгып дагы коррупцияда да чогултам ошол сумманы.
Былтыр Алмазбек Атамбаев президент кезинде анын кадырбартынан доо кетирилген деген айып менен Заноза KG сайтынын журналисттери Нарын айыпка, Дина Маслова жана белгилүү укук коргоочу Чолпон Жакубовага 30,000 сомдук доо айып коюлган. Мындан сырткары Өмүрбек Текебаевдин юристтери Талайгүл Токтокунова менен Канатбек Азизге ар бирине 5,000,000 сомдун айыппул салынган. Словакияда журналисттин өлүмү бийликти кризиске такады. Президенти Андрей Киска журналист Ян Куцияктын өлүмүнөн кийин өкмөт курамын алмаштырууну же мөөнөтсүз парламенттик шайлоо өткөрүүнү талап кылды. Бул тууралуу ал телеканал аркылуу коомчулукка жасаган кайрылуусунда билдирди. Президент Словакия өкмөтүн текеберчиликке айыптап, өкмөт жарандардын ишеничин кайтаруу үчүн кандай аракет кыларын байкоо үчүн атайын бир жума күткөнүн айтты. Айрымдар кызматтан кетишти, бирок мен өлкөнү ишеним кризисинен чыгаруу максатында түзүлгөн бир дагы план көрө албадым, деп белгиледи президент. 27 жаштагы Ян Куцияк менен анын курбу кызынын сөөгү 26 февралда Братиславадан 65 чакырым аралыктагы Вилка Мака шаарындагы үйдөн табылган. Журналист өлтүрүлгөндөн кийин премьер-министрдин жардамчысы Мария Трашкова, коопсуздук кеңешинин катчысы Вильям Ясань, башкаруучу партиянын мүчөсү маданият министри Марик Мадиарич кызматтан кетишкен. Эктуалити СК интернет басылмасы жана коррупцияны уюшкан кылмыштуулук иликтөө боюнчалык борбор менен кызматташкан журналист акыркы кезде Евробиримдиктин фондунан Словакия бөлүнгөн каражатты колдонууга италиялык мафия аралашканы, бул ишке премьер-министр Роберт Фицанын тегерегиндеги адамдардын да тиешеси бар болушу мүмкүн экенин иликтеп жатканы. Өзбекстан Кыргызстандын кечиресиздер, Өзбекстан темир жол аркылуу Кыргызстандын бардык жүктөрүн ташууга уруксат берди. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу ишканасынын маалымат катчысы Эркин Кайымов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 22-февралдан жыл аягына чейин Кыргызстандын бардык жүгү Өзбекстан аркылуу транзит менен 30% арзандатылган тарифте ташылат. Буга чейин аталган багыт боюнча ташылуучу жүктүн көлөмү 300 000 тоннаны түзсө, андан кийинки көлөмдөгү жүктөр 30% жеңилдик менен ташылат деген маалымат берилген болчу. Бул маселе Кыргызстан жана Өзбекстан мамлекет башчыларынын былтыр 13-14 декабрда Ташкенттеги жолугушуусунда коюлуп макулдашылган. Былтыр сентябрдан тарта кыргыз-өзбек алакасы жакшырып, чек арадан өтүү жеңилдетилген соң ишкерлер Өзбекстан аркылуу темир жол менен жүк ташуунун баасын төмөндөтүүнү өтүнүп бир нече жолу кайрылышкан. АКШ шайлоо алдындагы хакерликке айыпталып жаткан жарандарын Орусия эч качан Вашингтонго бербейт. Бул тууралуу Орус президенти Владимир Путин NBC телеканалы жарыялаган маегинде билдирген. Интерфакс президент Владимир Путин: «Мен билем, алар орус мамлекетин, орус бийлигин тааныштырбайт. Алар эмне кылышканын да түшүнбөйм. Эгер алар бир нерсе кылган болсо, америкалык кесиптештер бизге көрсөтүшсүн, биз аны иликтеп көрөбүз», деп орус тилинде айткан сөздөрүн цитата келтирди. Ал эми хакерлерди экстрадициялоо тууралуу суроого Путин Орусияда АКШ сыяктуу эле жарандарын эч качан экстрадициялабайт, деп жооп берген. Италиялык Фиорентина футбол клубунун капитаны көз жумду. Фиорентина клубунун оюнчусу, өлкөнүн футбол боюнча курама командасынын коргоочусу Давиде Астори 31 жашында көз жумду. Бул тууралуу аталган клуб 4-мартта маалымдады. Клубтун Twitter'деги билдирүүсүнө караганда, Фиорентинанын капитаны оорудан көз жумган. Маалыматтар боюнча, Астори эртең мененки тамакка келбегенден кийин анын командасында ойногондор бөлмөсүнө киришип, капитандын жансыз денесин табышкан. Бишкекте күрөш боюнча Азия чемпионаты аяктады. Бүгүн ошону эле Кыргызстанда калпак жана улуттук кийимдер күнү белгиленет. Булар тууралуу кененирээк кийинки турубузда айтып беребиз.
Рахмат Замира. Калган жаңылыктарды сайтыбызга кирип дагы кененирээк окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чеки торг, мындан башка социалдык түйүндөрдө да барбыз. Бизге жазылып, Азаттык менен акыркы жаңылыктардан кабардар болуп жүрүңүз. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Кыргызстанда туруксуз аба ырайы 9-мартка чейин сакталып, тоолуу жолдордо кар көчкү коркунучу бар экенин синоптиктер айтышууда. 5-мартта бүгүн күндүз жаан чачын болбойт. Чүй, Талас, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында туман түшүшү ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө күндүз 9-14 градус жылуу, Таласта 13 градуска чейин күн жылыйт экен. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында +11-16, Ысык Көл дубанында 3-8 градус жылуу, Нарында 7 градуска чейин плюс белгиси менен болот. Бийик тоолуу райондордо нөлдөн -5 градуска чейин суук болсо, Бишкек шаарында +12-14 градус жылуу болот экен. Бишкекте жарандык активисттер, оппозициялык маанайдагы саясатчылар бир күчкө биригүүгө аракет кылууда. Алардын 2-мартта өткөн алгачкы жыйында сот укук коргоо органдарындагы паракорчулукту талкуулашты. Ошондой эле 5-мартта жогорку соттун алдында соттордун таза иштөөсүн талап кылган митинг өткөрүүнү пландап жатышат. Жарандык коом, саясатчылар бийликке атаандаш күч боло алабы? Теманын кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Жыйында айрыкча сот системасы талкаланып, күн карама судьяларын айынан 20 саясатчы темир тор артында отурганы белгиленип, деги эле сотторго карата коомчулукта нааразычылык, сын пикир басымдуу экени айтылды. Сотторду тандоо кеңешинин курамын түзүүдө ачыктык камсыз болбой жатат деп сындашты. Мындан тышкары 8-февралда коопсуздук кеңешинин жыйынында мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековдун сот реформасы жана коррупцияга каршы күрөшүү тууралуу билдирүүлөрүнүн аткарылышын талап кыла турган жарандык коом, саясатчылардан турган демилгелүү топ түзүлөөрү белгилүү болду.
Вот сейчас доверие народа пока Сооронбай Шариповичке есть.
Азырынча Сооронбай Шариповичке элдин ишеними бар. Коопсуздук кеңешинде мыкты сүйлөдү. Биз чын жүрөгүбүздөн колдообуз келип жатат. Бирок ал эски, өзүн өзү дискредитация кылган эски командасынан арылышы керек. Биз аны колдоп беребиз. Мен дайыма эле президентти колдойм деп айта бербейм. Азыркы учурда колдоп жатам.
О том, что я поддерживаю президента. Но в данном случае
деле укук коргоочу Чолпон Жакыпова. Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөш жүргүзүш үчүн конкреттүү чаралар көрүлүшү керек деген бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров азыркы бийликтин сот реформасынан паракорчулукка каршы күрөшүнүн натыйжа чыгаарына ишенбейт. ал азыркы бийликке ишеним артып тургандарды куру кыялдан алыс болууга чакырды.
А сүйлөп коёк, бул жерде сүйлөп айтпадым. Акаев эми коррупция менен күрөшпөйм деп айтты. Же Бакиев күрөшпөйм дедиби? Атамбаев күрөшпөйм дедиби? Тескерисинче айтпады. Коррупция менен күрөшөөр биз алдына кетип калдык. Кошуна мамлекеттер бизге жетпей көздөрү күйүп атат деп. А көрсө алдыга кеткен эмес, биз артка кеткен экенбиз да. Биз ошол кезде да айтканбыз, бирок туура алдына кетип баратабыз деп жанында жүргөн кишилердин бири да бул киши. Сондуктан мен анын сүйлөгөн сөздөрүнө кандай жыйынтык чыгат дегенине ишеним аябай төмөн.
Талкууда экс-президент Роза Отунбаева Кыргызстанда азыркы башкаруучу КСДП партиясына атаандаш боло турган саясий күч түзүү зарылчылыгы пайда болгонун белгиледи. Ал бүгүнкүдөй жыйын талкуулар куру ураандар менен гана чектелип калбай, келечекте реалдуу, күчтүү платформага айланышы керектигине токтолду.
Саясий конкуренция жок эле, мына азыр бир партиянын алар ээлеп турат саясий майданды. Билгенин жазып атат. 2020 жылга карата түзүлүш керек да. Абдан да күчтүү саясий күч.
Бул идеяны колдогон коомдук ишмер Топчубек Турганалиев бийликтин иш аракетине көз сала турган демилгелүү топтун түзүлүшү боюнча өзүнүн сунушун ортого салды.
Жогорку кеңештин алдында, өкмөттүн алдында эжалангана быкшыган Бишкекте эмес, жер-жерлерде, дуандарда, оодандарда гана эмес, айылдыктарда дагы ушундай жүрүш, митинг ушундай кыймылды баштасак, ошондо чыныгы бир жанагы Жээнбек өзү айтып атпайбы? Элге таянышыбыз керек, элдин колдоосу керек. Демек улуттук кыймылга айландырышыбыз керек да. Мисалы бүгүнкү жыйында дагы коррупционерлер отуруп алып актанып атат. Анан ошолор сүйлөп атпайбы, актанып атпайбы?
Талкууну укук коргоочу Динара Ашрахунова баштаган жарандык коом өкүлдөрү уюштурду. Алардын айтымында жыйынга президенттик жана өкмөттүк аппараттан бийлик өкүлдөрүнө чакыруу жөнөтүлгөн, бирок эч ким келген жок. Ашрахунова жакынкы күндөрү атайын демилгелүү топтун конкреттүү иштери белгилүү болорун айтты.
Бул жерде оппозиция кыймыл эмес, бирок ушундай коомчулук же жалпы улуттук деп коелук, ушундай бир деңгээлде ушу президент менен сүйлөшкөнгө ушундай бир топ же күч түзүлүп атат. Бул жер эгерде жок десе, анда бул бара-бара барып балким ошо оппозицияга кайра айланып кетет.
Жарандык коомдун саясатчыларды бириктирүү аракетиндеги алгачкы жыйынга экс-президент Роза Отунбаева, Жогорку Кеңештин мурдагы төрагалары Абдыган Эркебаев, Акматбек Келдибеков, Адахан Мадумаров, экс-премьерлер Амангелди Муралиев, Темир Сариев, Жогорку Кеңештин депутаттары Наталья Никитенко, Жанар Акаев, Курманбек Зулушов, Исхак Масалиев жана башкалар катышышты. Жыйында соттордун таза иштөөсүн талап кылган митинг 5 мартта Жогорку соттун алдында өткөрүү чечими кабыл алынды. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Сиздер таңк азаттыкты угуп жатасыздар. Уктуруусун ансак, борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин депутаттары Аида Салянова менен Фархат Эминовду мандатынан ажыратуу тууралуу чечимди кабыл алды. Алардын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнө мурда токтотуу боюнча жыйын 3 мартта болду. Ошол жыйын тууралуу кененирээк азыр Боршайкомдун мүчөсү Гүлнара Журабаева менен түз эфирде дагы маалымат алалы деп турабыз. Гүлнара айым, саламатсызбы, кутман таңыңыз менен. Гүлнара айым, саламатсызбы, бизди угуп атасызбы? Тилекке каршы азыр биздин режиссерубуз кайрадан байланышты жандандырганга аракет кылмакчы. Биз болсо уктуруубузду улантып берели жана маекти кое туруп кайрадан байланышка чыкканга аракет кылабыз. Жана азыр эл аралык жаңылыктарга кайрылалы. Сириянын өкмөттүк күчтөрү чыгыш Гутанын чейрек бөлүгүн ээлешти. Бул тууралуу Сириядагы согушка байкоо салган активисттер 4 мартта билдиришти. Буга чейин баш калаа Дамасктан алыс эмес жайгашкан чыгыш Гута анклавы толугу менен Сирия президенти Башар Асадка каршы турган оппозициячыл козголоңчулардын көзөмөлүндө болчу. Анклавдагы курчоодо калган элге ушул убакытка чейин гуманитардык жардам жеткирүү кыйынчылык жаратууда. Элиза Кененбаева чыгыш Гутадагы акыркы кырдаал тууралуу баяндайт.
Мухаммед Рамес деп Абу Мухаммед Алая цемент урандылардын арасынан уулун жана бир тууганын тирүү таап каламбы деген үмүтүн үзбөй кыйкырып издеп жүрөт. Чыгыш Гутадагы Доума деген бул шаардагы алардын үйүнө Сириянын өкмөттүк күчтөрү бир апта мурда абадан суккурушкан. 50 жаштагы Алая уулун тирүү таппаса да сөөгүн таап досторунун жанына жерге берсем деп боздоп ыйлап турат.
كلنا انا دفنته ونرفعته اللي توفوا كلهم بالضرب.
Бомбалоодон мерт кеткен уулумдун досторунун баарын акыркы сапарга узатып өзүм көмдүм. Эми уулумдун дагы сөөгүн таап, алардын жанына жерге берсем дейм. Кийин алардын баарына чогу барып Куран окуп турам. Алар бир футбол командасы эле. Мустафа, Хайтам, Ахмат, жаныңар бейиштен орун алсын. Баары чогу иштен чыгып алышып, футбол ойноп үйгө кайтышаар эле.
Ахмат, Аллай рахмат. Что бы ты сказал?
Деп оор үшкүрөнөт Алая. Ал бул соккуларда бир гана уулун эмес, бир тууганын үй бүлөсү менен жоготту. Алая чыгыш Гутада курчоодо калган 390 миңден ашуун тургундун бири гана. 18-февралдан бери токтобой жаткан өкмөттүк күчтөрдүн жана алардын өнөктөштөрүнүн соккуларынан бери дегенде 600 жакын тургун мерт кетти. Британияда жайгашып, Сириядагы адам укуктарына байкоо салган обсерватория 4-мартта өкмөттүк армия дыйканчылык аймактарды өз көзөмөлүнө алганын билдирди. Мамлекеттик маалымат каражаттары өкмөттүк күчтөр чыгыш Гутадагы айылдарды жана талааларды бир нече фронттон кирип ээлешкенин жазышты. Сирия президенти Башар Асадка караштуу күчтөрдүн аймакка абадан урган соккуларынан жүздөгөн карапайым тургундар үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болушту. Москванын күнүнө 5 сааттык ок атышпоо режимин киргизүү тууралуу чечими дагы Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши кабыл алган 30 күндүк элдешүү тууралуу резолюцияда натыйжа берген жок. Анклавтагы курчоодо калган элге ушул вакытка чейин гуманитардык жардам жеткирүү кыйынчылык жаратууда. Эл аралык коомчулук армияны жайкын тургундардын өлүмүнө айыптаганы менен өкмөттүк күчтөр аймакты Дамаск террорчулар деп атагандардан бошотууну көздөп жатканын айтышууда. АКШ президенти Дональд Трамп жана Британиянын премьер-министри Тереза Мэй 4-мартта телефон аркылуу сүйлөшүшүп, Гутадагы жүрөк өйткөн адамзаттын жапа чегүүсү үчүн Сирия жана анын орусиялык колдоочусу жоопкер экенине макул болушту. Бул тууралуу Мэйдин кеңсеси билдирди. 4-мартта таратылган билдирүүдө эки лидер тең Орусия жана Сирия режимине таасир эте ала турган тараптар эми өзлөрүнүн зомбулук кампаниясын токтотуп, жай тургундарды коргоого алыш керек деген позицияны колдошкону жазылат. Ал ортодо Франциянын президенти Эммануэль Макрон Ирандын лидери Хасан Роуханини Сирия өкмөтү анклавтагы жайкын тургундарга жасап жаткан чабуулду токтотуш үчүн тийиштүү басым жасоого чакырды. Макрон Роухани менен Франциянын тышкы иштер министри Жан-Ивс Ле Дриандын Тегеранга жасай турган сапарын утурлай телефондон сүйлөштү. Орусия менен Иран Сириядагы 7 жылга аяк баскан согушта өлкө президенти Башар Асадтын өкмөтүнө чоң колдоо көрсөтүп келишет. Москва 2015-жылы ава соккуларды баштоо менен жана айрым аймактарда аскерий күчтөрүн активдештирүү менен Асадтын армиясына чоң жардам берип келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Урматтуу радио каармандар, жогоруда маектешүүгө мүмкүн болбой калган азыркы түз ободогу маекте биз азыр кайрадан байланышка чыгып маектешүүгө мүмкүн болуп турат. Дагы бир жолу айтыла кетели, борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңештин депутаттары Аида Салянова менен Фархат Иминовду мандатынан ажыратуу тууралуу чечимди кабыл алды. Ошол жыйын тууралуу кененирээк азыр БШК мүчөсү Гүлнара Журабаева менен түз эфирде дагы маалымат алабыз. Гүлнара айым, саламатсызбы дагы бир жолу?
Саламатсызбы.
Алгачкы суроо, мына депутат Фархат Иминов өз ыктыяры менен мандатын тапшыруу тууралуу арызын жазган, демек бул жактан суроо талаш деле жок болушу керек. Көбүрөөк токтололу дегеним, Аида Салянова карата чечим кабыл алып жатканда кандай пикирлер ушу сиздердин БШК мүчөлөрү тарабынан айтылды?
Ооба, Иминов боюнча эч кандай суроо болгон жок, өз ыктыяры менен кеткенден кийин, бирок Салянова боюнча бир нече суроолор болду. Менин позициям кичинекей башкача болду да, кичинекей эмес, вообще такыр башкача. Эмне үчүн? Биз билебиз, шаардык сот Ленин сотунун чечимин күчүндө калтырды. Аида Салянова 5 жылга эркиндиктен ажыратылсын деп. Бирок дагы бир нормадан колдонуп 29-жылга чейин баласынын 14 жашына келгенден кийин ошол чечимди ошол жылга калтырды да, аткарууну кийинкиге калтырды. Бирок дагы бир нече проблемалар туулду да.
Мисалы үчүн
эмне үчүн ушул 29 жылға еркіндіктен ажыратылып 5 жылға чейін, анан 5 жыл болот, 34 жылға чейін башка укуктары кандай болот деп ошону сурадым да. Кандай андагы жарандык саясий укуктары дагы бар да. Азыр эле сразу эле немедленно исполненияга келсе ошондо 5 жылдан кийин кайрадан ошол укуктары келмек да кайтадан. Бирок ал кийинкиге калтырса ошол ага чейин ошол укуктары кандай болот деп мен суроом болду да. Өзү дагы шайлоого катышса болобу, болбойбу? Же 16 жылга ошо 16 жылга чейин ошол укуктарынан ажыратылабы? Же кайсы убакта ошол укуктары чектелет деп ошондой суроону биз өзүбүз чече албайбыз деп мен коллегаларыма, БШКнын мүчөлөрүнө кайрылганмын. Ошол давайте анда биз жогорку кеңешке кайрылып ошондой маселе болуп атат. Биз аны өзүбүз укуктарыбыз жок чечкенге, полномочияларыбыз жок. Аны жогорку кеңеш өзүлөрү чечиш керек деп мен ошону айттым да коллегаларыма. Бирок алар менин предложениями колдонбоду.
Негизинен Гүлнар айым, Аида Салянова өзү жыйында болдубу же БШКнын пикирин угушу керек беле же зарылчылыгы деле жокпу мындай маселе кабыл алып атканда?
Жок. Ал киши өзү болсо айткан. Мен боюнча мандат эмес маселе. Ал вообще мен да конкретно Салянова эмес, вообще ситуациясын чечиш керек да. Конкретно ошол депутатпы же башка депутатпы, дагы бир нече ошондой депутаттарда мандат ажыратылганда анан дагы эркиндиктен ажыратылса ошондой ситуация болуп калышы мүмкүн да. Ошондо биз анда чечиш керек да. Дагы ошондой чечпей өзүбүз эле БШК өзүбүз эле чечип дагы бир кандай укуктук кесепеттер бар да ошол чечим жанагы соттун чечимдерин. Ошол правовые последствия дейт да. Ошол последствияларын биз дагы оюбузга алыш керек да. Бирок азыр болсо чечимибиз бир башка болуп калды. Биз өзүбүз эле чечип койдук.
Негизи эле байкасак, Гүлнар айым, негизинен байкасак азыркы ушу 6-чы чакырылыштын депутаттарынын ичинен абдан эле көп депутат мандатын ар кандай жагдай менен тапшырып кетишти. Кээ бирлери ушу фракция лидерлери алып койду деп соттошуп жүрүштү. Кээ бирлери соттун чечими менен ажырады. Эми бул тенденция депутаттардын мандаттарын таштап ордуна башкалар келип жаткан көрүнүш, бул нормалдуу эле көрүнүшпү? Негизинен көп болуп атат дегеним да, саныча депутаттар мандатын таштап жана башкалар келип аткан. Бул көрүнүш өзү кандай?
Мен ага БШК мүчө катары эмес, жараң катары гана баа бере алам. Менчи бул абдан бир жанагы парламентти контролдоо деген попыткалар жок эмес. Ошондой дагы оюм болуп атат да. Дагы бир эң мыкты депутаттардын кетсин деген дагы ойлор болот. Биз көрдүк 17 жылы кайсы кандай гана эмелер депутаттарга биз эмнени биз билебиз, Шыкмаматовго иш козголду, туурабы? Анан дагы Салянова азыр болуп атат да, уже болду, чечими чыкты.
Текебаевда чечим чыкты.
Текебаевди да вообще отургузуп коюпту. Эмне үчүн? Дагы биз жарандарда момундай суроо болуп атат да, эмне үчүн азыр ТЭЦте зыян келтирди бир нече, анан дагы премия боюнча дагы бир нече канча акча кетти, ал дагы зыян келтирди. Бирок ал кишилерди, ал депутаттарга эч кандай чара көрсөтпөйт. Бирок оппозиция дагы депутаттар тургандарга абдан көп ушундай давление болуп атат анан дагы
кыскасы ошол күчтүү депутаттарды же болбосо бийликке каяшатышкан депутаттарды акырында ошолордун мандатынан ажыратуу саясаты жүрүп атат деген маанайда айтып атасыз да э
да ошону айтып атам
чоң рахмат сизге
бирок ал болсо уже жаран катары айтып атам да өзүмдүн пикиримди
ооба ооба түшүндүк бул жагын чоң рахмат сизге Гүлнара айым борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Гүлнара Журабаева биздин суроолорго жооп берди жана уктуруубузду улантабыз азыр жаңылыктардын кыскача мазмуну сот реформасын талап кылган бүгүн митинг болот акция жогорку соттун имаратынын алдында болмокчу журналисттерди жана адвокаттарды колдоо үчүн акча чогултуу уланууда токмоктогу автокырсыктан дагы 3 киши набыт болду өзбекстан темир жол аркылуу жүктөрдүн бардык түрүн ташууга жеңилдик берди акш шайлоо алдындагы хакерлерге айыптап жаткан жарандарын орусия эч качан вашингтонго бербеси айтылды кыргызстанда 300 илбирс бар бул маалыматты проондун илбирстерди коргоо боюнча кыргызстандагы атайын долбоорунан кабарлашты бүгүн кыргызстанда ак калпак жана улуттук кийимдер күнү белгиленет дүйнөлүк басма сөзгө баяндамага кайрылсак жана дүйнөдө кайсы эмне макалалар менен басма сөздө жарык көргөндөрүн бизге азыр бактыгүл чыныбаева айтып берет
Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев бийликте турган адамдарды мамлекеттик тилде эркин сүйлөбөйсүңөр деп зекигенден көп узабай кызы Дарига Назарбаева Казакстанда орус тилинин статусун коргоп чыкты. Бул тууралуу Евразианет аналитикалык басылмасы жазды. 26 февралда өткөн жыйында Нурсултан Назарбаев маалымат жана байланыш министри Даурен Абаев казакча берилген суроого жооп кайтара албаганы үчүн аны уяткарып, аткаминерлер мамлекеттик тилде эркин сүйлөшү керектигин эскерткен. 1 мартта Казакстан парламентинин эл аралык мамилелер жана коргонуу комитетинин Айымы Дарига Назарбаева өлкөдөгү улуттар аралык ынтымак үчүн орус тилине маани берүү керектигин айтып, эч ким орус тилин тыйган жок. Башкаларды сыйлап, тил маселесинде кызуу кандуулукка алдырбашыбыз керек. Бир да атуу сүйлөгөн тил үчүн кемсинбей, баш мыйзам уруксат берген тилде бардык мамлекеттик ишмердик толук кандуу ишке ашканы жакшы деди. Ата кыздын бул кайым айтышы өлкөдөгү мамлекеттик тил көйгөйүн дагы бир жолу ортого салганын, чала казак деген түшүнүк учурда курчусундалып, казакча эркин сүйлөй албаган аткаминерлер эл оозунда экенин, ушундан улам Назарбаев тил маселесине кылдат карашы керектигин белгилейт Евразианет. Казакстанда казак тили мамлекеттик тил макамына ээ, ал эми орус тили улут аралык баарлашуу тили катары саналат.
Дүйнөлүк пресса.
Кытай бийлиги чет жактагы уйгур диаспораларын катуу көзөмөлгө алууда. Foreign Policy журналы Францияда жашаган уйгурлардын жеке маалыматын, сүрөттөрүн алтургай француз жубайлары тууралуу маалыматты Кытай бийлиги суратып жатканын кабарлайт. Телефон, WeChat сыяктуу байланыш булактар аркылуу уйгурлар суракка алынып, алардын Кытайда калган жакындарынан тийиштүү маалыматтар талап кылынууда. Парижде жашаган жакында эле Франция жарандыгына өткөн уйгурлардын бири мен эми кытайлык эмесмин, францалыкмын. Ошентсе да алар Кытайда калган туугандарымды кыйнап жатышат деди. Басылманын кабарчылары бул маселе боюнча эки өлкөнүн элчиликтерине кайрылып, бирок жооп ала алган эмес. Шинжаң байырлаган уйгурлар азыр бийликтин өтө тыкыр көзөмөлүндө. Алардын ДНК маалыматтары чогултулуп, коопсуз жана кооптуу деген эки топко бөлүнүп, жеке картасы электрондук чип менен жасалып, аларды атайын кайра окутуу лагерлерине жиберип тарбиялоо иши колго алынган.
Дүйнөлүк пресса.
Financial Times гезити Кытай парламентинде чирген байлар азая баштаганына сереп салат. Си Цзиньпиндин жемкорлук менен күрөшүү саясаты жемишин берүүдө. Мисалы, 2012 жылдагы Кытай компартиясынын съездине 209 миллиардер катышса, 2017 жылкы курултайга 153 миллиардер келди. Делегаттарды 5 жыл сайын компартиянын жергиликтүү бутактары тандашат. 2002 жылга чейин ишкерлердин бул маанилүү саясий жыйынга катышуусун бийлик колдоп келген. Бирок Си Цзиньпиндин байлар менен кедейлер ортосундагы ажырымды азайтууга багытталган жакырчылыкты жоюу программасына миллиардерлердин съезге катышуусу көлөкө түшүрчүдөй. Быйылкы курултайдын эң бай делегаттары Tencent компаниясынын негиздөөчүсү, 47 миллиард доллардык байлыгы бар Пони Ма жана жакында эле атактуу Daimler компаниясы өнөктөш болгон Ли Шуфу болот. Алар курултайда маанилүү саясий чечимдер үчүн добуш беришет деп жазат Экономист. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Элдин эсинде ЛТР эфиринде. Эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин Данисте.
Азаттык радиосунун Данисте телеберүүсүндө жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Дал ушу данисте берүүсү бүгүн ЛТР каналында сиздерге көрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Аны кечки эфирден дагы кой берибеңиздер. Жана биз болсо уктуруубуздун алгачкы жарым саатын мына ушундай берүүлөр менен жыйынтыктамакчыбыз. Азаттык радиосунда жаңырган кабар баяндарды сайтыбызга кирип окуңуздар. Дарегибиз азаттык чекит орг, орус тилиндеги сайтыбыздын дареги рус чекит азаттык чекит орг. Азаттыктын кийинки жарым саатын орус тилиндеги перекресток талкуусу уламакчы. Жана ал жакта кесиптешим Адилет Бектурсунов Кыргызстандагы жүрүп жаткан дегеле азыркы учурдагы соттордун абалы жана сот реформа качан болот, кандай жыйынтыктар менен болот деген суроолорду тийиштүү адистер менен эксперттер менен студияда талкуулаган. Дал ушул талкуунун орусча чыгарылышын сиздер алдыңкы мүнөттөрдө угасыздар. Саламат алыңыздар демекчимин.
Перекрёсток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю. Здравствуйте, на Азаттыке «Перекресток», программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Адилет Бектурсунов. А тема этой недели – судебная реформа в Кыргызстане. Мы неоднократно поднимали эту тему в нашем эфире, и вот снова возвращаемся. Новость недели – конкурс на вакантные места в Верховном суде и Конституционной палате. Совет по отбору судей одобрил 6 кандидатов в Верховном суде. Среди них есть судьи, которые рассматривали политические и скандальные дела. А в Конституционную палату прошел человек, подозреваемый в прошлом за вымогательство. Эту новость все эти дни обсуждали в социальных сетях, поэтому пройти мимо нее мы не смогли и не могли. В гостях в студии «Азаттыка» заместитель председателя Совета по отбору судей Барыктабасова Эльмира Бектургановна. Добрый день. И доктор юридических наук, заслуженный юрист Кыргызстана Кайрат Усманалиев.
Добрый день.
Внимание общественности привлекли три конкретных кандидата. Это Ирина Воронцова, Акымбат Архарова. Прошли в Верховный суд. В Конституционную палату прошел Максат Шамилов. В июне 2010 года Шамилов был задержан при получении взятки. А Ирина Воронцова, председатель Бишкекского городского суда. Последнее дело – уголовный процесс в отношении депутата Чуркинеша от фракции Атамекен Соляновой. Третья судья, судья Октябрьского района Бишкек Акымбат Архарова, рассматривала тоже один из исков по защите чести и достоинства бывшего президента Кыргызстана Атамбаева в отношении издания «Заноза». Собственно, первый вопрос. По каким критериям проходит отбор кандидатов? Существует ли какой-то механизм проверки безупречности?
Безупречность определяется, исходя из тех жалоб, которые поступают к нам. В отношении тех кандидатов, о которых вы говорите, в совет по отбору какие-либо жалобы не поступали. Следовательно, у нас не было оснований предполагать что-либо, что ими какие-либо или имеются какие-либо обстоятельства, которые бы препятствовали им участвовать в данном отборе в качестве кандидата на должность судьи Верховного суда. В части Шамилова хочу сказать, что поскольку он был оправдан постановлением при Верховного суда Кыргызской Республики, то на сегодняшний день каких-либо оснований как бы исключить его участие на должность судьи Конституционной палаты при Верховном, по Верховному суду Кыргызской Республики также не имелось.
Можно я добавлю?
Ну, смотрите, по вопросу о критериях я хочу добавить, конечно, что есть обстоятельства, согласно которому, вернее, согласно критериям, которые нам предоставили для работы при проведении конкурсного отбора, то здесь оценивается, исходя из тех отзывов, которые поступают от граждан, тех документов, которые предоставляют сами кандидаты, и в дальнейшем уже советам дается оценка, исходя из тех ответов, которые дают кандидаты на вопрос.
Хорошо, вот если опустить вот двух последних судей кандидатов, вот Воронцову и Архарову, понятно, они рассматривали более политические дела, касаясь Максата Шамилова, человека поймали действительно со взяткой, две инстанции его осудили. Последняя инстанция, Верховный суд, его оправдал. Ну, вот как так получилось, что человек, который был задержан за взятку, теперь он проходит в Конституционную палату? Вот
Вот этот вопрос меня больше всего интересует.
Вы знаете, я не могу сказать, что он уже проходит, поскольку у нас еще впереди президент Кыргызской Республики будет рассматривать, и если только президент его представит в Жогорку Кеңеш, и депутаты Жогорку Кеңеша проголосуют за него, только в этом случае он будет считаться избранным.
На а для чего тогда нужен сегодня нам совет, который совет пропускает таких вот людей? Это не состояние вашей работы или...
Есть понятие презумпции невиновности. Ага. На сегодняшний день он оправдан, согласно представленным документам, в связи с отсутствием состава преступлений. Мы не можем говорить
хорошо, о нем. Хорошо, вы занимаете адвокатскую позицию. Это называется беспристрастность, да?
Позвольте мне докончить.
Ну, вы говорите, время-то идет, извините, слушатели ждут.
Ну, извините...
В конце концов,
я отвечаю.
Должен быть какой-то, или я должен уйти, сидеть и слушать этот формализм, да? Адвокатствующей позиции.
Ну, как вы считаете?
Вот я говорю то, что было представлено нам.
Давайте, теперь мне, пожалуйста. Спасибо. Дело в том, что я это обрисую очень просто, да? Неправильные пчелы делают неправильный мед. Вопрос, а судьи кто? А кто отбирает судьи? Это еще более сложный вопрос. Вот сколько бы не вбухивали в эту судебную реформу, да, 4,5 раза увеличено финансирование за последние 5 лет. Столько проектов. Судебная реформа. В конце концов, мы видим, какое у нас правосудие. Особенно в отдельных вопиющих случаях. Я являюсь практикующим юристом, я воочию сталкиваюсь, когда судьи элементарные требования ГПК, элементарные требования УПК абсолютно игнорируют, плюют и, главное, не боятся выносить заведомо неправосудные решения. Слава Богу, что хоть какая-то тенденция пошла, да, что вот можно теперь, может быть, есть надежда, что дисциплинарная комиссия все это поправит. Но вы абсолютно правы в том, что если изначально Совет по отбору судей делает ляпсус, а это называю ляпсусом. Ну, конечно, можно формально сказать, жалобы не поступили, а вы в соцсетях не читаете, да? Что кто-то должен ходить и кляузничать об этом, что ли? Человека действительно, значит, осудили к штрафу, к уголовному наказанию. И после этого крыльчан называется Бетин Пултуйтоп, еще подает документы. Насколько я знаю, этот преподаватель, он еще к тому же был членом Совета по отбору судей. Они все туда идут, вот эти все члены этого Совета по отбору судей, как будто им там медом намазано. Вот в 2003 году прошлый еще президент, экс-президент, дал практически, поставил двойку, когда завернул 20 с чем-то там кандидатур в Межрайонный суд города Бишкека. Ушел Караластан, все равно, значит, практически те же самые подавали во второй созыв. Есть же понятие, или народ что-то говорит, об этом надо думать. Есть понятие конфликта интересов, почему председателем этого совета по отбору судей был человек, у которого есть национальная какая-то юридическая компания, которая ходит по судам и все время выигрывает. Это есть понятие конфликта интересов. На это тоже плевали. Вот я вам просто для примера скажу. Я изучал этот вопрос. Я был экспертом в одном проекте, который назывался как раз по поддержке судебной реформы. У нас, когда вот это все создавали, мы стояли у истоков. Значит, группа наших судей Верховного суда наш проект их вывозил, значит, в Европу. И там они изучали, как это все устроено. Для примера приведу. Вот съездили в Италию. В Италии совет по отбору судей, да, он состоит паритетно из представителя магистрата, это, соответственно, судей, да, прокуратуры и профессоров права, ведущих учебных заведений юридических факультетов Итальянской Республики. Кого у нас здесь набрали, мы уже все это пообсуждали, да?
Вот мы все знаем, что это абсолютно... Те темы, о которых я тоже хотел поговорить. Вопрос...
Уялыш-Кырек.
Эльмира Бектурганна.
Я скажу, да, позор этому совету по отбору судей.
Как попадают в совет по отбору судей? Если, потому что есть определенная критика, что в совет попадают...
Медом намазанные.
Абсолютно ангажированные, без какого-либо надлежащего отбора и конкурса. Что вы скажете по этому поводу?
Согласно законодательству, кандидата в совет выдвигает представители оппозиции и представители большинства из Жогорку Кеңеша по 3 человека и совет судей Кыргызской Республики. Говорить о том, что это место медом мазано, я с вами не согласна.
Ну, а зачем вы туда пошли? Скажите мне. Вот вы все,
вы
до этого
выдвинул.
Сколько их приглашали, да? Вот единственное, что вы пришли, да? Все остальные заняты.
Так, давайте дадим
давайте
возможность сказать.
Давайте не будем перебивать друг друга
давайте уважать
хотя бы друг друга. Я же вас не перебиваю, если можно.
Да.
Я говорю тот порядок, который предусмотрен законодательством. Меня выдвинул совет судей. Совет судей меня выдвинула. Выдвинули судьи Бишкекского городского суда. Притом хочу отметить, что на этом собрании я даже сама не участвовала. Дело в том, что, исходя из, также принимая во внимание работу судьи и из личностных качеств, судья выдвигает. Если бы судьи считали меня неправильным судьем или судьей-взяточником, то никто бы за меня не проголосовал.
Поэтому... Ну вот смотрите, вы сказали, что совет по отбору судей формируется парламентским большинством и оппозицией. Mm-hmm. Это означает, что он изначально, совет, политизирован. Или вы так не считаете?
Я так не считаю, потому что равное количество как оппозиции, как большинства, так и судей.
Хотя, фактически туда приходят отметить, люди, что... которые ангажированы от
Хотя
той или иной
партии.
Хочу
отметить, что мировая практика...
Она
такова,
такая
что судьи в Совете судей занимают 50%. Но у нас вот такая обстановка.
Вот то, что происходит в мире, вот вы начали говорить об опыте в Италии, что там происходит?
Да, итальянский
там действительно
суд,
политизированный суд.
Ничего подобного.
В смысле, совет по отбору судей.
Итальянский суд самый, что ни на есть, вот на европейском континенте, очень такой принципиальный. Да? Вспомните, они даже Берлускони осудили. Причем дважды. Да. Один раз по гражданскому иску, когда поддержали иск его жены, он там выплатил очень большую сумму. И второй раз, когда были выявлены какие-то злоупотребления, и в итоге он там отбывал общественные работы, вносил утки в доме престарелых. Да? Вот это итальянский суд.
Потому Считаете что... ли вы, что проблема заключается в самом корне формирования этого совета?
Я вообще не понимаю, какие мотивы вот у этих людей, которые идут, подают в эти фракции, потом, значит, ходят с каждым депутатом, там стараются там чего-то там переговорить, попросить и так далее.
Как вы считаете, конечно, как они должны туда попадать туда? Каким способом?
Я считаю, что вот, значит, вот как в Италии, как я уже сказал, формируется, вот по такому же принципу и надо было пойти. Нужно, чтобы было 50%. Это... А вот, я еще запамятовал, извиняюсь. Значит, там треть формируется из состава судейского корпуса, треть, значит, из числа опытных адвокатов, стаж которых не менее 20 лет, и 1/3 от профессоров права. Вот это принцип, да? У нас же попадают на самом деле случайные люди. Чего они там ходят, никого из них не слышно, никто никакие решения не комментирует, не разъясняет. У меня такое ощущение, что там собрались между собой, так сказать, между собой вот эти вот вещи, интриги, так сказать, запуляют, и потом, в конце концов, мы получаем этот судейский корпус.
Другой вопрос, мы немножко до этого вы отметили, по поводу грантов и финансирования всей этой программы по реформе судебной системы в Кыргызстане. Сколько денег было потрачено, я точно сказать не могу, но я знаю, что в определенные годы поступали
десятки миллионов.
Определенные миллионы грантовых денег от Евросоюза, от США. Куда были потрачены эти деньги?
Вы знаете, сейчас во всех практически судах имеется видеозапись, вплоть до кабинета судьи. Угу. То есть это о чем говорит? Это опять же говорит о прозрачности, да? Потому что все действия, которые судья производит, они записываются. Угу. Это во-первых. Во-вторых, в каждом процессе участвуют две стороны. Угу. И не только две стороны, еще и третьи лица. При этом любой гражданин, судебные заседания открыты, может присутствовать при этом. За исключением тех, которым законодательство, где предусматривает закрытые судебные заседания. Поэтому говорить о том, что все это тратится куда-то, я думаю, неправильно, поскольку вот это вся видеотехника.
Вы видите вообще эффективность, этого, эффективность использования этих денег,
да,
и эффективность судебной реформы в Кыргызстане?
Я вижу, потому что сейчас, во-первых, здания судов более лучше стали, чем раньше было. Был ли момент, даже до сих пор существуют те моменты, когда судьи в кабинетах рассматривают дела. Хотя должен быть зал судебного заседания. Да? Сейчас делается все возможное для того, чтобы обеспечить рассмотрение дел именно в зале, а не в кабинетах. И в этом есть очень большие продвижения. И я уже сказала, что вопрос по открытости, то, что ведется видеозапись. Кроме того, законодательство сейчас введено изменение, согласно которому, по крайней мере, по гражданским делам, сторона может без ведома суда уже вести свою запись. Имеется в виду не видеозапись, а аудиозапись. Опять же, да, есть критика, но если не будет критики, это же не говорит о том, что судебная система все хорошо. Всегда есть критика, это нормально. Я считаю, что это нормальное явление. Вот смотрите,
показателем успешности или неуспешности судебной реформы является народ. Сегодня степень доверия граждан к судебной системе, как отметил депутат в парламенте, 90% людей не доверяют судам. Согласны вы с этим мнением или нет все-таки? Или вы все-таки считаете, что реформа, она идет, и причем прогрессивная?
Я считаю, что реформа все-таки идет. Почему? Потому что в судах рассматриваются не те 15-20%, которые обжалуются в вышестоящей инстанции. В судах рассматривается намного больше дел. Из всего количества, если статистику посмотреть, я не могу назвать цифры на сегодняшний день.
Но 90% недоверия судам. Вы согласны с этой цифрой?
Я не знаю, на основании каких данных взяты эти доводы, которые привел депутат. Но я скажу, что, по крайней мере, из тех дел, которые рассматриваю я лично, то я не согласна с тем, что 90% людей не доверяют. Если человеку разъясняешь, где его проблема, где он не сделал то, что должен был делать, или где он неправильно совершил ту же сделку, то человек понимает это и признает свою ошибку.
Пожалуйста, Хайрат.
Да, здесь нужно отметить, что есть большой массив разных споров, судебных споров. Большая часть из них относится к гражданскому судопроизводству. В принципе, там и не бывает как больших конфликтов. Речь идет о каких-то резонансных вещах, когда пересекаются коммерческие интересы. Когда, значит, адвокат начинает работать в роли посредников для развала, допустим, дела и так далее. Вот по вот этим отдельным резонансным делам, да, население судит в целом о судейском корпусе. И вот эти судьи, конечно, те, которые замешаны в этих коррупционных делах, они полностью грязью мажут весь остальной судейский корпус. Ну, а потом сами подумайте, логично, если где-то заработать невозможно, я имею в виду нечестных денег, да, ну, судьи решают по закону. Не зря же говорят, не знаешь, как судить, суди по закону. Вот. А что касается, допустим, того, каким образом вопиющий, да, скажем, нарушается, вот ко мне поступила жалоба, да, по спору, который связан с мясным павильоном от кредиторов. Там, значит, судья, председатель межрайонного суда ранее рассматривал это дело. Вторая инстанция отменила его решение, указала на его ошибки. Несмотря на это, когда снова начали рассматривать, этот председатель суда о себе же отписывает, и сам рассматривает, в конце концов, опять выносит неправильное решение. То есть, налицо конфликт интересов, да? Это судья, значит, как его там, судья Абдыкаров. Значит, он прекрасно знает, да, что есть понятие конфликта интересов, да, что он должен сам заявить отвод, если сторона не заявила, потому что это грубейшее нарушение судейской этики и тому подобное. Вот оно, один из примеров того, как судьи у нас, я не знаю другого мотива, да, кроме как ангажированности и заинтересованности другой стороны. Вы задаете вопрос представителю судейского корпуса. Ну, как судья сам себя будет критиковать? Конечно, нет.
Вот вы, как практикующий юрист, видите ли, в каком году? В 12-м Атамбаев начал программу государственной по реформе судебной системы. За все это время увидели ли вы положительные моменты?
Не, ну, конечно. Вот если мы возьмем вообще блок правоохранительных органов, и суд это отдельное, это не правоохранительное.
Но мы сейчас говорим только о судебной системе.
Это судебная система вообще, скажем так, она обласкана властью. Для них выдаются квартиры, дело строится в первую очередь. Для них, значит, все льготы и так далее, и так далее. Но, тем не менее, мы видим, что есть динамика роста задержания с поличным судей. Все мы видим. Чем это заканчивается? Очень часто ничем. Вот, поэтому, мне кажется, вот вы хороший вопрос задали насчет безупречности. Безупречность – это такое оценочное понятие, безупречное поведение. Судья
Судья, значит, может быть судьей до тех пор, пока его поведение безупречно. Но в случае, допустим, с этим Шамиловым, здесь очень правильный вопрос. Слушайте, ну весь интернет гремит об этом. Об этом пишут, об этом по телевизору показывают. Члены Совета по отбору судей ничего не слышат и, соответственно, заявления не получали.
За них должен решить президент, я так понимаю.
Нет, парламент. Каждый член Совета имеет право голосовать против или за и не обязан чего-то там доказывать. В данном случае, если бы я был бы членом Совета, я бы проголосовал, конечно, против. Потому что те данные, которые есть, наличествуют, да, говорят о небезупречности поведения этого претендента. Но, несмотря на это, большинство проголосовало за. Другого объяснения, чем, скажем так, какая-то ангажированность, я просто не могу привести. Ну, может, кто-то действительно как формалист там решил подмахнуть.
Вот сразу в комплексе два вопроса. Относительно прослушек, насколько неэффективно, перестали ли звонить? Ведь раньше говорили, что часто судьям звонят по телефону и говорят, что им нужно делать. И вот, собственно, второй вопрос по видеокамерам. Насколько недоступны общественности? Кто может воспользоваться этим видео? Можно ли воспользоваться в качестве доказательства или обратное?
Я бы хотела уточнить этот вопрос по поводу звонков со стороны кого вы имеете в виду звонки?
Абсолютно. Сегодня сотовые телефоны судей Верховного суда находятся на прослушивании. Поправьте меня, если ошибаюсь.
Ну, насчет судей Верховного суда не знаю, но они, наверное, и были на прослушивании, может, и не были. И у меня, например, таких сведений нет, что мой телефон кем-то прослушивается. Да. Это, во-первых.
Давайте сразу уточним, Кайрат.
Значит, нюанс в том, что по большому счету, действительно, да, если есть какие-то, имеются достаточные основания для того, чтобы...
Я сейчас говорю о санкционированной прослушке.
Да, да. В рамках закона об оперативно-розыскной деятельности такое допустимо. Такое допустимо. И естественно, что человек, которого прослушивает, он не должен знать, что его прослушивает. Это на самом деле так было заявлено для профилактики, может быть, того, что вот вас могут прослушать.
А нет, но ведь нам говорили, что прослушка телефонов судей Верховного суда вполне санкционированно ведутся. Для того, чтобы искоренить всякие случаи. Помните, раньше депутаты говорили, что часто звонят наши же коллеги и просят там каких-то судей принять
позвоночное право, да, когда звонят сверху, допустим. Хотите, я вам еще один пример расскажу? Как работал один из советов, то есть в то время, когда не было совета по отбору судей, был, значит, это в 2008 годах, я могу точно сказать, да, значит, был надсовет по делам правосудия при президенте. Так вот, там за один заведующий, который сейчас очень успешный адвокат, заведующий этого отдела, он просто по СМС отправлял. За кого? Вот член, я просто был свидетелем того, что член совета вот это вот, по делам правосудия вот у нас... получал указания по СМС в то время, да? Наглым способом. Так, вот этого не пропускать, вот этого поддержать.
У нас очень мало времени. Хотелось бы покороче услышать ответ.
Так, по поводу прослушки я не могу ничего сказать, но исходя из ответа, который был дан здесь, для того, чтобы были проведены оперативно-розыскные мероприятия, то человек должен подозреваться в каком-либо деянии, да, преступного характера. Поскольку за мной, по крайней мере, на сегодняшний день такого ничего нет, я не могу сказать, что мой телефон прослушивается.
Относительно видеокамер в залах.
Видеокамер в залах. Граждане обращаются с заявлением о выдаче, и этот вопрос решается руководителем каждого суда, и руководитель может выдать эту видеозапись. А был ли случай, когда выдавалось или нет, я не могу сказать, потому что я лично с таким еще не сталкивалась. Но хочу сказать, что видеокамера, она очень даже кстати поставлена. Почему? Потому что оно, во-первых, не только дисциплинирует судей, оно и дисциплинирует сторон, которые иногда себя, так сказать, не совсем корректно ведут. И оно на пользу пошло и судье, и также лицам, которые участвуют в деле.
Может быть, мы немножко эмоционально, так сказать, вот сегодня беседовали, но я вот думаю так, что вот этот вопиющий случай, вот, это показатель не просто брака работе Совета по отбору судей. Это может стать толчком тому, что... Я думаю, что даже в парламенте этот вопрос он не пройдет, потому что настолько это вопиюще. Встанет вопрос о расформировании этого Совета по отбору судей. Я думаю, что это будет очень правильно.
Придет следующий Совет судей, и что изменится? Пока не изменится система.
Сделаем эту систему максимально открытой, прозрачной, чтобы туда проходили люди, не которым медом намазано, а те, которые действительно известные адвокаты, у которых репутация, которых знают, допустим, да, которые готовы уделять свое время.
И которые заново придут по тем же спискам партийным. Да,
Поэтому нужно менять. Ну, к сожалению, это записано в Конституции, 95-й статье. Здесь этот механизм поменять будет сложно, но конституционный закон, который в 2011 году принят, да, его можно отрегулировать, по большому счету, вот эти основные положения.
По поводу, опять же, я так поняла, в отношении Шамилова говорится о том, что это и вопиющий случай, но как криминалист вы прекрасно знаете, что вы прекрасно знаете, что если человек оправдан за отсутствием состава преступления, это не говорит о том, что он, его поведение не безупречно. Говорит о том, что на сегодняшний день что он здесь является лицом, который признан судом виновным, мы не можем сказать.
Вот смотрите, учитывается ли вопрос морали?
Верховным судом оправдан?
Учитывается, но поймите правильно, совет – орган коллегиальный. И ни один человек принимает,
или против.
И каждый выставляет свои баллы. А конкурс проводится на основании закона, согласно которому проходит тот кандидат, который получил наибольшее количество баллов. Угу. Здесь уж...
Извините. Спасибо большое. Последний вопрос. Хотелось бы, чтобы вы коротко ответили. Реформы частично поменяли судейский состав. Новые судьи, по вашим наблюдениям, лучше старых или нет?
Я не скажу, что старые судьи были плохими, потому что я ни в одной... Я сама практически начала работать именно секретарем, и много практики получила от тех людей, которые так в то время работали. Это, во-первых. Во-вторых, да, конечно, каждое молодое поколение, которое приходит, оно отличается от тех, кто ранее был, поскольку у нас общество не стоит на одном месте.
Качественнее, не лучше?
По качеству я сейчас не могу сказать, но поскольку я статистикой не владею на сегодняшний день, тем более мне говорили, что вопрос будет по совету по отбору стоять, а не по деятельности судов, я по этому вопросу не готовилась.
Почему я спрашиваю? Ну, конечно, все эти суды проходят через вас. Вы конкретно должны знать.
На сегодняшний день по тем, у нас не так уж много судей было, поэтому на сегодняшний день по тем статданным, которые нам предоставил Судебный департамент Кыргызской Республики, качество отправления правосудия, оно очень хорошее. По крайней мере, по тем, кто у нас прошел конкурсный отбор, либо кто подавал заявление на должность, которую занимает на тот момент.
Спасибо. Кайрат. Вкратце, как вы считаете?
Я хочу сказать, что я сам буду подавать тоже, может быть, по планам, да, тоже Конституционную палату, например, да. Вот. Я вам 100% гарантирую, да, что этот состав, если будет работать, да, они просто будут заниматься мелким мстительством. Они меня не пропустят. Будут пропускать только тех, которых либо, значит, рекомендованы сверху, либо тех, которые, соответственно, договорились. Вот и все. Вот ваша правда жизни. Поэтому пока кардинальным способом мы не изменим систему отбора судей, никаких серьезных изменений в правовой реформе, в судебной правовой реформе не будет. Не надо быть для этого слишком оптимистичным. Есть действительно негатив. С этим негативом, Верховный суд просто молчит.
Виктор Ганов, как вы считаете, нужно ли менять систему вообще формирования самих членов Совета по отбору судей?
Система, в принципе, она у нас прописана в Конституции, как она формируется. И для того, чтобы его изменить, необходимо вносить...
А нужно ли менять или нет? Или то, что есть, вполне достаточно
всего,
для того, чтобы провести хорошие реформы?
Я знаю, что будет зависеть реформа судебная не только от того, что, как будут работать судьи одни, да, а необходимо вводить те же, проводить те же реформы и в других структурах. Потому что почему сейчас судьи везде становятся виноватыми? Потому что последняя точка дается в суде. Хотя нужно начинать, наверное, прежде всего с правосознания. Вот тогда у нас уже продвижение будет.
И еще один очень важный момент, да? Хорошо, совет по отбору судей, может, и, так сказать, рекомендовал, прошел. Дальше там у президента есть соответствующий отдел, который может, как такового не нужно, в принципе, как бы взять и не рекомендовать. Ко мне лично тоже обращался один, значит, коллега, юрист, да, которого там на уровне аппарата президента просто взяли, сбрили. Вот. Назначили, рекомендовали другого человека. Так вот, через 3 месяца после того, как назначили этого другого человека, в отношении этого судьи было возбуждено уголовное дело за заведомо неправосудное решение. Вот вам, пожалуйста, показатель. Поэтому там вот сидит в этом Манас Всемогущий, так называемый, фамилию его забыл, заведующий сектором, да, на которого очень много различной критики. Ни по одной этой критике, да, нету ни одного управленческого решения. Всегда остаются, растут, получают звание заслуженных юристов за развал судебной системы. И все продолжается, к сожалению.
Спасибо большое. На Азаттыке снова говорили о судебной реформе в Кыргызстане. В гостях были заместитель председателя Совета по отбору судей Кыргызстана Барктабасова Эльмира и доктор юридических наук Карет Усманалиев.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.